День заметно померк. С востока надвигались темные тучи, солнце клонилось к западу, отбрасывая длинные тени. Оруженосец Уилл осматривал ноги Грома. — Где Эгг? — спросил его Дунк. — Лысый-то? — А почем я знаю? Убег куда-то. Не вынес прощания с Громом, — подумал Дунк. Ищет утешение в своих книгах. Но книги лежали стопкой у постели мальчугана, а самого Эгга не было и следа. Дунку это не понравилось. Эгг никуда бы не ушел без его разрешения. Два пожилых оруженосца угощались пивом у полосатого шатра неподалеку. «Да провались оно! Мне и одного раза хватило!» «Трава была зеленая, когда солнце взошло», — говорил один, заметивший Дунка, лишь когда другой пихнул его локтем. «Сир, оруженосца моего не видели, Эгга?» «Да, знаю!» — служивый поскреб свою седую щетину. «Волос меньше, чем у меня, а язык втрое длиннее, чем надо. Другие ребята малость поколотили его. Но то было ночью. С тех пор я его не встречал». «Прячется, видать», — сказал другой. Дунк наградил его суровым взглядом и приказал, «если придет, скажите, чтоб ждал меня тут». «Да, сир, непременно скажем». «Может, он на поединке решил посмотреть?» Дунк пошел к турнирному полю. Сир Глендон Болл у конюшни чистил справную гнедую кобылку. Дунк и его спросил, не видал ли он Эгга. «Пробегал мимо, вот только что». Глендон скормил кобыле морковку. «Как вам моя новая лошадка?» «Лорд Костейн прислал за нее выкуп, но я не взял, оставлю ее себе». «Его милость будет недоволен». «Он сказал, что я не вправе носить огненный шар на щите. Пушистая верба, мол, мне больше подходит. Пусть катится в пекло». Дунк не сдержал улыбки. Сам, наслушавшись таких подковырок от господ вроде Огненного принца и сира Стефанса Фоссовия, он чувствовал родство с обидчивым молодым рыцарем. Мать Дунка, скорее всего, тоже шлюхой была. «Сколько всего у вас трофейных коней?» «Да я уж со счету сбился. Мортимер Бокс пока еще в должниках ходит. Он сказал, что лучше съест свою лошадь, чем позволит ублюдку-шлюхе ездить на ней. А доспехи долго бил молотом и понаделал в них дыр. Ну, авось за железо тоже что-нибудь выручу». Глендон казался скорее грустным, чем рассерженным. «Около того, ну, около той гостиницы, где я рос, есть конюшня. Я там работал мальчишкой и втихую катался на всех лошадях, пока их хозяев не было. Каких только не перепробовал, и старых кляч, и верховых, и охотничьих, и рабочих, и боевых. Даже дарнийский скакун попался однажды. Знакомый старик научил меня делать копья. Я думал доказать им на деле, кто я таков, но они не желают признавать, что я сын своего отца. Попросту не желают. Некоторые никогда не признают этого, но есть и другие. Сразу после турнира мы с Эггом отправляемся на север, чтобы поступить в Винтерфелл на службу и сражаться вместе со старками против железных людей. Едем с нами, если хотите. Сир Орлан всегда говорил, что север — особый мир, и о Пенни Дженни и вербном рыцаре там едва ли кому-то известно. Там над Глендоном не станут смеяться, и судить о нем будут лишь по его воинской доблести. — С чего это? — подозрительно спросил Глендон. — Советуете мне спрятаться где-нибудь? — Я просто подумал, что два меча лучше, чем один. На дорогах нынче небезопасно. — Это верно. Но моего отца когда-то обещали принять в королевскую гвардию. Я намерен получить белый плащ, который так и не достался ему. «Ну как же, дожидайся!» — чуть было не ляпнул Дунк. «У нас с тобой на белые плащи надежда плохая. Ты родился от лагерной шлюхи, я вылез из канавы на блошином конце. Короли таких не больно-то жалуют». Но он сдержался и пошел дальше, пожелав Глендону новых побед. «Постойте, сир Дункан!» — тут же окликнул его вербный рыцарь. «Я сожалею о своей резкости. Мать говорила мне, что рыцарь всегда должен быть вежлив. Когда я победил сегодня в последний раз, ко мне подошел лорд Пек. Он предложил мне место в звездной вершине, сказал, что близится буря, которой Вестерос не видел целые поколения, и ему понадобятся мечи, преданные воины, умеющие повиноваться». Дунк ушам своим не поверил. Лорд Гармон как на дороге, так и на башне не скрывал своего презрения к межевым рыцарям. И вдруг такое щедрое предложение. Пек, конечно, знатный вельможа. Но я бы не стал ему доверять. — Вы правы, — покраснел Глендон. Он сказал, что примет меня на службу, лишь когда я докажу свою преданность. Он, мол, устроит так, чтобы я оказался в паре с его приятелем, скрипачом, а я должен поклясться, что проиграю. Дунка это почему-то не удивило. А вы что ответили? Что не смогу проиграть скрипачу, даже если буду стараться. Что побеждал сегодня бойцов, которые несравненно лучше его, и что драконье яйцо будет моим еще до исхода дня. Тогда лорд обозвал меня дураком и посоветовал быть начеку. «У скрипача друзей много, — сказал он, — а у меня ни одного нет». Дунк положил руку ему на плечо. «Один точно есть, сир. А найду эго, так будет двое». Юноша кивнул, глядя ему в глаза. «Отрадно знать, что истинные рыцари еще не перевелись на свете». Разыскивая эго в толпе зрителей на турнире, Дунк впервые рассмотрел вблизи сира Томмарда Хедля. Зять лорда Баттервелла, крепко сбитый, с выпуклой грудью, выехал на бой в вареной коже под черным панцирем, покрытый шлемом в виде демона со скаленной пастью. Его чудовищный конь, одетый в кольчугу, был на три ладони выше грома, на два стоуна тяжелее, и двигаться мог только рысью, что не помешало Хедлю быстро расправиться с сиром Кларенсом Карлтоном. Когда того унесли на носилках, Хедль снял шлем, обнажив лысину, черную бородищу лопатой и множество красных чирьев на лице и шее. Дунк узнал его. Именно этот рыцарь обругал его в спальне за драконье яйцо, и он же говорил с лордом Пеком. Нищенский пир, право слово, мальчишка в самом деле сын своего отца, жгучий клинок, нам воин нужен, старый молочник думал, красный ворон тоже видит вещи и сны, мальчишка в самом деле сын своего отца. Дунк обвел взглядом сиденье. Вдруг Эгг занял свое законное место среди вельмож. Нет, и там его не было. Баттервелл с Фреем тоже отсутствовали, хотя скучающая леди Баттервелл восседала, где полагается. Весьма странно. Куда подевались хозяин замка, в честь свадьбы коего и устроен турнир, и Фрей, отец новобрачный? «Сир Утор Андерлиф», — объявил Герольд. Солнце скрылось за тучей, и на Дунка упала тень. «Сир Теомор из дома Бульверов, старый бык, рыцарь черной короны, проявите свою доблесть!» Старый бык навевал страх в кроваво-красных доспехах с черными бычьими рогами на шлеме. На коня он взгромоздился только с помощью оруженосца и все время вертел головой, правда, видать, молвил сир Мейнард насчет его глаза, однако народ приветствовал его громкими криками. Улитки такой чести не оказали, и ему это, разумеется, было лишь на руку. При первом столкновении рыцари нанесли два скользящих удара, при втором старый бык сломал копье о щит сира Утора, а тот промахнулся. То же самое случилось и в третий раз, причем улитка пошатнулся в седле. Дунк видел, что он хитрит, чтобы увеличить ставки против себя. Уилл прилежно отмечал их все это время. Нет бы самому поставить пару монет, эх, Дунк чурбан, темный как погреб. Старый бык рухнул на пятом заходе. Наконечник Утора, отскочив от щита, угодил ему в грудь. Одна нога Теомора застряла в стремени, и конь проволок всадника футов 40, пока люди Бульвера не схватили его под узцы. Несчастливого рыцаря унесли к мейстеру под редкими каплями начинающегося дождя. Дунка это мало трогало, он думал о Беге. Что, если мальчика схватил его тайный враг? Всякое ведь бывает, но Эк ни в чем не повинен и не должен из-за него пострадать. Сир Джон Скрипач облачался для следующего боя. Целых три оруженосца суетились вокруг него. Лорд Алин Кокшо, надутый и весь в синяках, сидел тут же и пил разбавленное вино. При виде Дунка он поперхнулся. «Каким это чудом вы поднялись? Улитка же вас саданул прямо в лоб». «Железный пейт выковал мне шлем на совесть, милорд. Да и голова у меня чугунная, как говаривал старый сир Орлан». «Не слушайте Алина», — засмеялся скрипач. «Бастард огненного шара скинул его с коня. Плюхнувшись на задницу, он возненавидел всех межевых рыцарей». «Прыщавый ублюдок не сын Квентина Болла», — заявил лорд. «Его не следовало допускать к состязаниям. Будь это моя свадьба, я велел бы дать ему плетей за самозванство». «Да кто за тебя пойдет? Даже самозванство предпочтительнее твоего нытья». Галтри Зеленый, вам случайно не друг, сир Дункан? Мне вскоре придется ссадить его. Дунк не сомневался, что именно так все и будет. Нет, милорд, я его вовсе не знаю. Не хотите ли вина, хлеба, оливок? Только два слова с вами, милорд. Да хоть три. Пойдемте в мой павильон. Скрипач придержал для Дунка на полотнище. Нет, Алин, останься тут. Ты так уже объелся оливками. Они вошли, и скрипач сказал: «Я знал, что вы останетесь живы. Мои сны не лгут. Скоро я сам сойдусь с улиткой в бою. Победив его, я потребую назад ваше оружие и доспехи. Коня тоже, хотя вы заслуживаете лучшего скакуна. Примите его от меня в подарок?» «Нет, не могу. Не хотелось бы показаться неблагодарным, но...» «Не бойтесь стать моим должником. Серебра я с вас не спрошу. Мне нужна единственная ваша дружба. И как же мой рыцарь будет мне служить без коня?» Сир Джон, натянув стальные перчатки, согнул и разогнул пальцы. «Мой оруженосец пропал. Может быть, сбежал с какой-то девчонкой? Молод он еще для девчонок, милорд. И ни за что бы не покинул меня без спросу. Умри я, он сидел бы над моим хладным трупом. Лошадь его на месте, мул тоже. Хотите, я прикажу моим людям его поискать?» «Моим людям. Турнир изменников. Вы не межевой рыцарь». «Нет», — с мальчишеским озорством улыбнулся скрипач. «Вы ведь сразу это поняли, еще на дороге. Не лордом меня назвали, а почему?» «По виду вашему, по разговору. Дунк тупица, Дунк чурбан. Ночью на башне вы мне сказали: вино делает меня болтуном, но вы можете верить каждому слову. Мы с вами связаны накрепко, мои сны не лгут. Зато вы сами лжете напропалую. Ваше настоящее имя не Джон, так ведь?»
«Так»,
— весело подтвердил скрипач, и Дунк вдруг заметил, что глаза у него такие же, как у Эга. «Настоящее имя будет весьма скоро открыто тем, кому положено его знать», — угрюмо бросил Гармон Пек, стремительно входя в павильон. «Предупреждаю, межевой рыцарь». «Да полно, Гарми», — сказал скрипач. «Сир Дункан наш или будет нашим?» «Говорю же тебе, он мне снился». Неподалеку пропела труба. «Это меня зовут. Прошу извинить, сир Дункан. Договорим, как разделаюсь с сиром Галтри Зеленым». «Силы вам и меткости», — пожелал Дунк, как того требовала учтивость. «Его сны нас всех в гроб вгонят», — сказал лорд Гармон, когда скрипач вышел. «Дорого ли вам достался, сир Галтри?» — неожиданно для себя спросил Дунк. «Серебра хватило? Или золотишко пришлось отсыпать?» «Кто-то проболтался, я вижу». Пек сел на походный стул. «У меня снаружи дюжина человек. Не кликнуть ли их, чтобы вам перерезали глотку, сир?» «Что ж не кликните?» «Его Величество дурно к этому отнесется». «Его Величество!» Дунка словно в живот двинули кулаком. «Еще один черный дракон. Еще один мятеж черного пламени, а там и до нового багряного поля недалеко. Когда солнце взошло, трава была еще зеленой, не красной. Почему выбрали именно эту свадьбу?» «Лорд Баттервилл хотел новую жену, а лорду Фрею дочку подпортили. Хороший повод, чтобы собрать других лордов-единомышленников. Большинство приглашенных сражались за черное пламя. А остальные чем-нибудь да недовольны, в основном красным вороном. Наших детей когда-то забрали в Королевскую гавань, чтобы держать нас в повиновении, но почти все заложники умерли по весне. Руки у нас развязаны, и время приспело. Эйрис слаб, он книжник, не воин. Народ плохо его знает и не слишком любит, а лорды и того меньше. Отец его тоже был слаб, это верно, но тогда у трона имелись заступники. Бейлор и Мейкар, молот и наковальня. Теперь Бейлора нет, а Мейкар засел у себя в летнем замке, дуясь на короля и его десницу. Мало того, один глупый межевой рыцарь привел его любимого сына прямо во вражеский стан, и принц будет делать то, что скажут ему мятежники».
«Есть еще красный ворон», — сказал Дунк, — «он-то не слаб».
«Верно», — согласился лорд Пек. «Но колдуны у простого народа всегда не в чести, а проливающий родную кровь проклят в глазах богов и людей. При первом же поражении его войско растает, как летний снег. А если сон принца сбудется, и здесь, в белых стенах, вылупится дракон,
то трон будет ваш, — договорил Дунк. — Его, — поправил лорд Гармон. — Я лишь смиренный слуга. — Смотрите же, сир, не пытайтесь покинуть замок. Я сочту это предательством, и вы поплатитесь жизнью. Мы слишком далеко зашли, чтобы идти на попятный. Под дождем, полившим теперь всерьез, Джон Скрипач и Гал Трезеленый вооружились свежими копьями. Свадебные гости, накрывшись плащами, улепетывали в замок один за другим. Одно поникшее зеленое перо украшало шлем сира Галтри, другое — кринет его белого скакуна. Плащ его был сшит из лоскутов разных зеленых оттенков, наручи и перчатки сверкали золотой инкрустацией, на бледно-зеленом щите вытеснены 5 нефритовых звезд. Даже бороду он выкрасил в зеленый цвет на манер тирошийцев, живущих за узким морем. 9 раз скрипичные и зеленые рыцари съезжали, сломая копья. К 8-му земля сильно размякла, на 9-м скрипач едва не слетел, но удержался в седле. «Славный удар!» — смеясь крикнул он. «Вы чуть было не спешили меня, сир!» «Дайте срок!» «Нет!» — скрипач отбросил сломанное копье, и оруженосец подал ему новое. 10-й раз стал последним. Копье сира Галтри проехалось по щиту скрипача. Копье сира Джона ударило зеленого рыцаря в грудь и вышибло из седла в бурую жижу. На востоке сверкнула молния. Сиденья быстро пустели. Знать спешила укрыться от ливня, простой люд не отставал от них. «Вон как бегут!» — пробормотал Алин Кокшо рядом с Дунком. «Это от простого-то дождика. Что же будет, когда разразится настоящая буря?» «Настоящая буря?» Дунк понимал, что речь тут не о погоде. «Что ему надо этому лордику?» Решил вдруг подружиться с межевым рыцарем. «Сир Томмарт Хедль, рыцарь из белых стен, на службе у лорда Баттервелла», — объявил между тем Герольд. «Сир Утор Андерлиф, проявите свою доблесть!» Улитка, как успел заметить Дунк, улыбался сейчас довольно кисло. Не на этого противника он рассчитывал, подвел его распорядитель. «Почему? Вот вопрос». Вмешался, видно, кое-кто поважнее Утора Андерлифа. «Они не знают, что улитка не стремится стать победителем», — сообразил Дунк. «Вот и выставили против него черного Тома, чтобы скрипачу дорогу расчистить. Хедль тоже в числе заговорщиков. Он поддастся, когда будет надо, и останется только...» Лорд Пек, промчавшись через мокрое поле, взбежал на вышку Герольда. «Нас предали!» — закричал он. «В замок проник шпион Красного Ворона!» «Драконье яйцо похищено!»
«Мое драконье яйцо?» Джон Скрипач повернул коня. «Как же так? Спальню лорда Баттервелла охраняют денно и ночно».
«Часовые убиты!» — ответил Пек. «Но один из них перед смертью назвал убийцу».
«Уж не Дунка ли он собирается обвинить?» Человек 10 видели, как Дунк брал в руки драконье яйцо, доставив леди Баттервелл на брачное ложе.
«Вон он стоит, шлюхин сын!» — указал обвиняющий перст лорда Пека. — Хватайте его!